Но теневая сторона здесь тоже есть. У окончательных чемпионов далеко не все так хорошо, как кажется. В сказках разных народов существует архетип богача в рваной одежде, который получает удовольствие только от того, что спускается в подвалы и глядит на свое золото.
«Знаю», — сказала Таня, — «скупой рыцарь Пушкина».
«Да, именно. Такой канонический скупердяй в лохмотьях сегодня встречается редко. У настоящего скупого рыцаря будет и яхта, и шато на Лазурном берегу, и самолет. Это символы успеха, и они необходимы для бизнеса. Не будет только одного – внутренней радости от обладания ими. За годы самоограничения у него пропал вкус к сладкому, и постилки не доставляют ему радости. Совсем, понимаете?»
«Ага», – усмехнулась Таня, – «понимаю, куда вы клоните.
Копил на коронке, пока зубы не выпали».
«Примерно.
Победа в битве за счастье формально одержана, но субъект счастья, малыш, решивший подождать и съесть сразу 100 постилок, стал ее жертвой. От его лица теперь действует группа юристов по доверенности. Они сдают и принимают тонны постилок. А счастье? Где оно?»
Таня тихонько вздохнула.
«И тогда, — продолжал Дамиан, — скупой рыцарь строит машину времени. Он возвращается в то время, где малыш был жив, и заваливает его постилками. Вы улавливаете мою мысль?»
Таня даже покраснела. «Вы не поверите, — сказала она, — но я совсем недавно думала про это практически теми же словами. Вот про машину времени точно думала. И вы считаете, что Федор Семенович хочет...»
«Да. Он хочет вернуться к чему-то очень для него важному. И это связано с вами.
Но... зачем ему? Ведь Федя может что угодно себе.
Вы знаете, не все. Далеко не все в мире можно купить, нанять и так далее, если вы это имеете в виду. Человеческая сфера влечения – область хрупкая и непостижимая. Если вы надломите молоденькое деревце, оно так и вырастет кривым. Так и человек. Есть целые научные школы, целые армии дорогих аналитиков и психотерапевтов, обслуживающие богатых, но несчастных людей. Они изучают каждый чих, каждый синяк, каждую детскую обиду своих клиентов, ибо все это до сих пор релевантно и важно.
«То есть вы хотите сказать, — заволновалась Таня, — Федя меня потому увидеть хочет, что ему психотерапевты прописали?»
«Нет, что вы. Я совсем не это хочу сказать. Я хочу сказать, что стремление взрослого богатого мужчины вернуться в юность или детство, чтобы подлечить свою судьбу, это не какой-то бзик, не экзотика и редкость, а очень распространенное явление, укорененное в самой природе человеческой психики. Настолько распространенное, что на нем даже паразитируют всякие дипломированные умники». Таня вспомнила про свои пробковые vision boards, но решила о них не говорить. «Это, — продолжал Дамиан, — последний шанс судьбы. Вспомнить несбывшееся и сделать так, чтобы оно сбылось хоть как-то. Понимаете?»
Таня еле заметно кивнула. «Не буду строить никаких конкретных предположений, но полагаю, что Федор Семенович хочет вернуться к вам за своей порцией упущенного счастья. Никто в целом мире не поможет ему в этом, кроме вас.
Но здесь начинается запретная территория, и продолжать разговор с моей стороны будет нескромно, тем более что вы, Таня, все понимаете сами». Голос Дамиана журчал и гипнотизировал. Временами в нем звучала самая настоящая нежность, временами обезоруживающая искренность.
«Да, — сказала Таня, — я вполне, то есть почти.
Поэтому вас, наверное, не удивит, что Федор Семенович хочет встретиться с вами не в городе, а в одном... довольно странном, с моей точки зрения, месте».
«Где?»
«В совхозе, где вы работали когда-то на школьной картошке».
«А он сохранился, этот совхоз?»
«Вы знаете, да, вполне сохранился. Только не в качестве совхоза, конечно. Я ездил, проверял по фотографиям из архива Федора Семеновича».
«Вы ездили?»
Дамиан кивнул. «Там вообще мало что изменилось, судя по всему, но картошка больше не растет. Запустение. Пара старушек доживает, мужики давно спились, некоторые постройки сохранились». Он вынул телефон и повернул его экран к Тане. «Снимал 5 дней назад. Вы что-нибудь узнаете?»
«Да», — сказала Таня с веселым удивлением. «Вот тут мальчики жили, только стены были другого цвета. А это банька, мы там мылись.
Но вот этих рукомойников тогда не было, и двери теперь совсем большие, а все остальное такое же осталось. В России одна Москва меняется, философски заметил Дамиан, и не всегда в лучшую сторону. Хорошо, что вы баньку помните.
Почему хорошо? Федор Семенович хочет встретить вас именно там.
Он прямо такое желание выразил, удивилась Таня. Господи, сколько лет-то прошло, а он такие вещи помнит.
Помнит, представляете? Вот, посмотрите.
Дамиан положил на стол тщательно вычерченную схему. Вы пойдете по этой дорожке, как раньше ходили от женского общежития. Само общежитие снесено, а дорожка осталась. Мы подвезем вас к ней на машине. Федор Семенович будет ждать прямо у баньки.
Вы все так прямо распланировали. А вдруг местные помешают?
Дамиан улыбнулся. Никаких местных не будет.
Почему?
Мы арендуем территорию специально для этой встречи. Охрана по периметру и все прочее. Так что не опасайтесь, все будет хорошо.
А когда? Когда мы встретимся?
В течение недели-двух. У Федора Семеновича очень загруженный график, и точнее пока я сказать не могу. Постараюсь предупредить вас за 2-3 дня. Вы сможете отпроситься на работе?
Я сейчас не работаю, сказала Таня. Временно.
А, ну тогда с этим проблем нет. И вот еще. Дамиан поднял с пола блестящий пластиковый пакет и положил его рядом с Таней. Это вам. Спецодежда.
Одежда?
Да. Примерная аппроксимация того, во что вы одевались на картошке. Ваши размеры мы выяснили, все должно подойти. Пожалуйста, сегодня проверьте, если мы ошиблись, заменим.
Таня была так поражена, что даже ничего не сказала.
Мой телефон в конверте с деньгами. Дамиан поглядел на часы. Когда у меня будет точный тайм-график, я позвоню. Если появятся вопросы или проблемы, звоните сами. А сейчас нам надо бежать, потому что скоро будут пробки. Увы, как вы понимаете, не шампанские. Он ткнул пальцем в стоящую на столе радиопирамидку, где был нарисован официант с подносом. Если позволите, я вас подвезу.
Таня раскрыла пакет только дома. Внутри были черные резиновые сапоги, синие шерстяные рейтузы и подбитая ватином нейлоновая куртка цвета засохшего навоза. Все грубое, олиповатое и удивительно гармонирующее друг с другом, словно бы перерождение безобразных советских вещей, опознанные на прилавках нового мира специально приглашенным ламой. Еще в сумке было желтое тропическое полотенце с пальмами. Такой же, каким она обматывалась поверх купальника. Купальника Федя не видел, а полотенце, кажется, запомнил крепко. Но зачем сапоги, куртка и рейтузы? Она надела все это перед зеркалом. Странно, но спецодежда сделала ее моложе и привлекательнее, будто вернув ей часть юности, размазавшейся по похожему шмоту. Наверное, во что-то подобное на той картошке и одевались. Таня не помнила таких подробностей. Помнила только, что там не было тампонов, и приходилось пользоваться ватой гигроскопической из упаковки, похожей на заряд к танковой пушке. И ничего, жили, надеялись, любили.
Но почему тогда полотенце? Зачем? Ведь его не будет видно под всем остальным.
С другой стороны, сейчас уже прохладно, осень. Вдруг дождь. Наверное, Федя предлагает два варианта на выбор. Или нет, нет, все просто.
Она завернулась в полотенце, а потом надела сверху комплект спецодежды. Что у нее под курткой, не было видно.
«Вот так и пойдем», — прошептала она. «Так и пойдем».
Действительно, не раздеваться же перед охраной. И гармония не нарушится. А когда сниму, будет ему полотенце.
Обо всем подумали.
Следующие 3 дня Таня провела, репетируя встречу. Она понимала, конечно, что делать этого не стоит. В реальности все случится совсем по-другому. И ничего, кроме вреда от подобных упражнений, не будет. Но в душе играли такие увертюры и прелюдии, что слабый голос рассудка не был слышен на их фоне. Почему-то Таня думала, что Федя набросится на нее, затащит в баню и сделает то, чего ему так хотелось тем мутным сентябрьским днем. Не зря же он взял с нее подписку. В принципе, она была не против. Ей даже начинало на полном серьезе казаться, что и тогда она была не против, и будь он чуть настойчивей, разговорчивей и веселее. Как пел тогда репродуктор, «Я невесталка, мой дорогой, что же мне жалко, боже ты мой!»